такой веселый вопрос. Мы как-то очень серьезно говорим.
Вы ведете?
Ну да. Значит, вопрос такой. Об исторических параллелях. Существует как бы внешнее сходство неких исторических событий, а финал у них совершенно разный при этом. И вот она спрашивает, почему, когда Кутузов сжег всю Москву, так он герой? А у меня яичница подгорела, так я тут же безрукая дура. Вот она и спрашивает, где же справедливость?
Цель разная-то. Для чего делает человек? Этим все определяется. Ну, один режет другого. Хирург, ему за это платят, а другой режет другого, его за это сажают и наказывают. Все же зависит от намерения, с которым человек поступает, какую цель он преследует. Ну, если она назло мужу там сжигает яичницу, тогда другое дело. А, в принципе, ведь в этом вся разница. Кутузов сжигал Москву для того, чтобы не оставить Наполеону никакой возможности передохнуть. И тем самым загубить его, используя все, так сказать, природные подходящие явления. Другого выхода не было.
Санек из Екатеринбурга спрашивает, почему на определенном этапе человеческого развития мужчины стремятся уподобиться женщинам? Это ярко выражается в моде. Смотрите, парики, пудры, одеколоны, бантики, рюшечки. Куда девается чисто мужская мода? Простая и удобная одежда воина. То есть вопрос о развитии моды. Почему на определенном этапе мужчина в моде начинает уподобляться женщинам?
Я думаю, что это не уподобление женщинам, это просто дело в том, что развитие наше общее приводит нас к тому, что мы видим, что физическая сила, она не дает мужчине преимущества по сравнению с силой внутренней, с познанием, с обладанием информацией. Мы сегодня еще живем в диком мире, когда государство считает, что с помощью силы они чего-то могут сделать. И не понимают еще, кстати говоря, вот на государственном уровне, что нигде из исторических каких-то примеров мы не видим, чтобы победители на самом деле выигрывали от своей победы. Нету нигде. Если на каком-то историческом коротком этапе, ну где-то 10, 20, 50 лет, но потом все возвращается все равно на круги своя. Это не убеждает людей. Почему? Потому что государственные лидеры, им интересно свое дело. Им интересно править, властвовать, зарабатывать на этом и так далее. Поэтому они пользуются этими силовыми приемами. На самом деле это абсолютно не оправдано. Наш мир все больше и больше убеждается в том, что у человека на самом деле нет сил влиять на собственную судьбу. И поэтому происходит такая нивелировка и у мужчин, и у женщин. Особенно у мужчин, потому что вроде бы мужчина, он как ведущая сила, как человек, который должен развиваться, выходить вне, раскрывать, открывать, добывать. Он вдруг начинает терять в этом уверенность, потому что, а к чему это все? А что это дает? Основная проблема мира, что мы теряем, и это хорошо, в общем-то, что мы теряем уверенность в том, что мы правильно развиваемся. А мужчина в этом мире, он, в принципе, сила развития. И поэтому и получается вот такая вот деградация мужчин. И, с другой стороны, женщина выходит вперед. И это верно с точки зрения Каббалы, потому что она, в принципе, привела, кстати, к крушению мира, так сказать. И она сейчас своим желанием заставит мужчин двигаться вперед к настоящей цели.
Вы сказали крушение мира и улыбнулись. То есть это хорошо на самом деле?
Конечно, хорошо. Конечно.
Вот все то, что мы сегодня воспринимаем как плохо, на самом деле хорошо?
Ну вы воспринимаете плохо, потому что вам плохо, эгоистически.
А кому же мне должно? Конечно, мне плохо.
Но это совершенно противоположно цели, которые вы должны достичь. Вы должны достичь цели, когда вы поднимаетесь над своим животным. Вы хотите быть человеком, вы хотите быть вечным, совершенным или нет? Вы, может, не хотите, но эти вот рещемот внутренние, такие коварные, вас к этому возбуждают, хотите или нет. Вот они впервые возникли у человека 5700 лет назад, у Адама. Да? И вот в вас они сегодня проявляются тоже. Представляете, насколько вы по сравнению с ним отстаете в своем развитии? У него уже 5768 лет назад появился вопрос о смысле жизни, и он его реализовал, он его понял. Он его достиг, он его раскрыл для себя. Представляете, сколько лет назад был такой человек? Не Женя сегодняшнего дня, москвич, А вот такой вот, который там существовал где-то там, в Персии, в этой древней. И вот он для себя, смотрите, что раскрыл. А вы сегодня еще не можете даже до этого дойти.
Да вы меня не обдурите, вы только что говорили, что Греция и Рим существовали только для того, чтобы мы сегодня вот таким вот образом могли проявиться. Значит, и Адам ваш существовал только для того, чтобы я сегодня мог проявиться. Я не прав?
Конечно, нет, но не важно.
Как жалко.
Нет, но в итоге мы сегодня выходим с тем же вопросом, что тот Адам, который задался вопросом о смысле вообще всего существующего.
6 тысяч лет назад задал себе этот вопрос.
Вопрос у него возник изнутри.
А у меня почему еще?
А у вас сегодня вот только возник.
Почему?
Ну, это цепочка общая, по которой так получается.
Я ведь жил тогда же, когда жил и он.
Да.
Но, и я не знаю, лазил по деревьям еще.
Вот, вместо этого вы лазили по деревьям и там бегали там за сусликом. А он в это время уже, вот, понимаете, сидел.
А почему вот та система, которая эти вот информационные режимы вот эти создает, почему она ему дала 6 тысяч лет назад, а мне сегодня? Почему я должен был 6 тысяч лет ковыряться во всей этой вот истории, рыцари, шмыцари, там, рабы, черт знает, кто я там был, не дай бог вообще.
Он не виноват, получается, так?
Нет, он не виноват. Нет, нет, свободы воли не было, конечно, никакой.
Нет, я все равно спрашиваю, почему он тогда, а я сегодня?
Ну, потому что...
Он уже 6 тысяч лет там кайфует, а я вот еще здесь.
Да, на самом деле так.
Ну, так а почему?
А потому что таким образом устроена цепочка информационных данных, что каждая душа, она реализует себя в определенный отрезок времени исторически. Ничего не сделаешь, выходит так одни за другим.
То значит, все-таки есть лучше и хуже, он как бы
лучше, не лучше, а я получаю, хуже, нет, хуже. Есть причина и следствие.
У вас лучше и хуже называется причина и следствие, я правильно понимаю?
Нет, потому что лучше и хуже это очень такие относительные понятия, потому что в итоге все затем соединяются и объединяются в одну общую систему, где пропадает вообще какое-либо отличие друг от друга.
Но мой вопрос другой. Он 6 тысяч лет тому назад добился чего-то того, о чем вы говорите, замечательного и хорошего. А я 6 тысяч лет страдаю для того, чтобы прийти к тому же самому. Так почему? В чем отличие между
Потому
нами?
Потому что ваши информационные данные такие, что вы страдали эти 6 тысяч лет. Во всех этих кругооборотах жизни до нашего времени. И продолжаете сегодня тоже, нет?
Говорят, что одна минута смеха продлевает жизнь человека на 5 минут.
Ничего не поможет человеку продлить жизнь или укоротить жизнь. Сколько положено ему, столько он будет жить. В этом тоже, поверьте мне, есть информационная запись, и никуда вы от нее не денетесь.
Вот вопрос как раз о ней.
Да. Так вот, говорят... То есть записано там же, каким образом вы себе жизнь укоротите или удлините.
И это тоже?
Конечно. А что вы думаете, сейчас вдруг мне попалась какая-то такая вот писулька, на которой написано, как я с помощью какой-то диеты или чего-то такого смогу себе увеличить жизнь? Это все входит в ту же информационную систему, так что не волнуйтесь. То, что должно будет к вам прийти,
придет. То, что я сейчас собираюсь прочесть, это тоже записано?
Да, конечно.
Так что, вообще все записано?
Вообще все записано. Свобода воли же не в этом.
Если я не буду читать, вы можете прочитать этот вопрос? Все равно же это записано?
Нет, не могу. Но ответ я на него и так знаю.
Ну, ладно. Тогда я его задам. Говорят, что одна минута смеха продлевает жизнь на 5 минут.
Так.
Бог сотворил жизнь на земле и с тех пор живет вечно.
Да, потому что все время смеется.
Да, поэтому и живет вечно.
Вообще так и сказано, что на иврите это звучит «Мисахехим левиатану цхокас алейлоким», что Творец все время смеется. Да. То есть находится в состоянии, когда его переполняет то бесконечная доброта, блаженство, любовь, которую он заготовил нам. И ждет, когда мы явимся и включимся в это же ощущение.
Как вы говорите, смеется, это он как бы радуется?
Радуется, да.
А у вас здесь смех всегда саркастический. Да, сарказм.
Нет.
Он издевается, нет?
Я не думаю, что саркастический смех, он увеличивает жизнь. Я не думаю. Потому что, в принципе, он исходит из эгоизма и привносит в наш мир и на человека отрицательную энергию. Не может такого быть.
А счастливый смех, вот состояние ощущения внутреннего счастья человека, неважно, ты
себе это чего. Не увеличивает жизнь, не мешает. Знаете, это есть такой анекдот. Что говорят, что женатые мужчины живут дольше, чем неженатые. Так ответ это им просто кажется.
Почему революцию задумывают гении, совершают фанаты, а пользуются этим проходимцы, спрашивает сквозь века железный канцлер Отто Бисмарк.
Потому что те, у кого эгоизм больше, в этом мире выигрывают. До тех пор, пока эта ступень не отрабатывает, их заменяют другие.
То есть выигрывают всегда проходимцы?
Конечно. Но умные проходимцы, в которых огромное желание, в которых огромная зависть, сила, власть, воля, и они достигают, естественно, большего. При этом они в итоге, конечно, приходят к огромным разочарованиям. Не в этом круговороте жизни, так в следующем. Но достигают они в итоге, конечно, большего. Тот, у кого желание больше, естественно, достигает большего. Он обязан его реализовать. Что тот же Бисмарк или кто-то другой.
Андрей из Питера задает такой вопрос. Почему в монокультурах Бог один, и он мужчина? А в языческих много богов, и они разделяются на женщин.
Языческие культуры, они произошли из того, что мы видели в природе в то время, на том уровне развития, различные противоположные силы. Ведь если есть женщина и мужчина, значит, каждым из них управляет определенная сила природы. Есть ветер, есть солнце, есть дождь, есть ночи и так далее. То есть есть абсолютно разные силы природы. И они все имеют как бы не связанные между собой источники направления, силы и так далее, воздействия. И поэтому люди создали вот такое многобожие. А затем они начали, по мере того, как они больше познавали и ощущали природу, связывать это с двубожием, положительно и отрицательно относительно себя силой, как они считали. А затем уже возникли уже монотеистические религии, это как следствие каббалы, когда Израиль был на уровне духовном и постигал, что есть только одна сила природы, и не поклонялся ей, нечему тут поклоняться, просто знал, что эту силу природы он должен достичь, ее узнать, ее познать, с ней соединиться, быть на ее уровне, в этом заключается смысл существования человека. Когда упали с этого уровня духовного движения к этой цели на земной уровень, расстались, так сказать, со всей этой идеей, забыли как бы о нем, эти речимот ушли от человека, он стал обычным человеком в нашем мире, это произошло 2000 лет назад во время крушения храма. После этого они остались в своих представлениях земных, отсюда произошел иудаизм, это земная религия, и отсюда после него возникло христианство, а потом ислам.
Неожиданный вопрос такой. Рим не просто правил миром, он дал миру культуру, особый взгляд на жизнь, сформировал мировоззрение, такое особое отношение к каждому явлению, и погиб. Угу. Вот уже почти 150 лет, как США делает нечто схожее с Римом. Америка пытается управлять всем миром и уже точно внедрила свою культуру, свой американский взгляд на весь мир, на все. И вот вопрос.
Ты был в Вашингтоне?
Да, конечно.
Видел там это здание все такие, да? Построены по такому принципу, там, римскому, греческому.
Очень схоже.
Стилю, и в Нью-Йорке, да?
Много таких, да.
Это похоже и на Берлин в чем-то, все такое.
Вот да. Вопрос. Ждет ли американскую империю развитие подобной Римской империи? И случайно ли видимое, внешнее такое невыраженным взглядом, сходство между Римом и Вашингтоном?
Понимаешь, есть проблема, конечно, в сравнении. Нам очень тяжело это сравнивать. Рим, кстати говоря, тоже был империей очень многогранной, плюралистической в чем-то.
Безусловно.
Как и американцы. В принципе, у них, допустим, равенство и так далее, они очень дорожат этим, хотя внутри там происходит все, что только может быть, но в общем. Так что, что произойдет дальше, я надеюсь, что еще до крушения всех этих сегодняшних государств в их огромной и страшной битве между собой, что, в принципе, Каббала считает вполне реальным, как отрицательный, естественно, путь развития, возникнет осознание зла, нашего настоящего состояния, тупиковость этого развития и понимание того, что есть силы, которые руководят нашим миром, мы должны их узнать, их познать. И только после этого мы достигнем такого состояния, когда и каждый, и все вместе будем счастливы и самодостаточны. Потому что тут мир получается же не двухполярный сегодня. Сегодня же это многополярный мир. Это Америка против Европы и против Китая. и против России, и против арабских стран, да. И кто знает, там поднимется еще и Южная Америка. Так что это все сегодня, это опять будут возникать эти союзы, эти антанты и прочие. Это, конечно, это запрограммировано как то развитие, в котором человек сам здраво участие не принимает. То есть природой запрограммировано самое плохое развитие. Согласно эгоизму, который нас толкает вперед, и мы должны его отработать. Если мы разумно не поднимемся над ним и начнем им командовать, то это действительно путь ужасный.
Значит, мы все-таки имеем возможность изменять будущее.
Ну а для чего же нам тогда дана вот эта вот книжечка «Наука Каббала»? Именно ради этого. Для того, чтобы мы могли управлять. Мы не просто изучаем историю. Мы видим, что из изучения нашей истории мы ничему не учимся. Мы должны изучить другую историю. Историческое развитие, на самом деле, которое является следствием нисхождения информационных данных свыше. Как эти информационные данные в нашем мире правильно реализовать? Этому учит Каббала.
Америка повторит путь, который прошло Рим, или нет? Как вы думаете? Или, скажем так, как вы знаете?
Я не считаю, абсолютно не считаю реальным такое развитие событий. Потому что это не... Во-первых, это не те условия, которые были тогда. Мы находимся на совсем другом уровне развития. Нами командуют совершенно другие речимот. Мы не Рим, и они не Рим. Они...
В момент гибели Рима против Рима были совершенно все страны окружающие, все. Они объединялись просто на, вот так, на щелчок. И сейчас Америка довела свои взаимоотношения с государствами и странами таким образом, что фактически все против нее. Я убираю сейчас вопрос экономики, потому что у нас вообще передача другая. Но, в принципе, очень ведь схожая ситуация. Очень. И та страна управляла всем миром, она насаждала свою культуру, свой взгляд, даже религию, все что угодно. И Америка делает то же самое.
Вы понимаете... Проводить параллели, я считаю, что это совершенно неправильно в истории, потому что это совершенно... Мы живем в новый период. Мы живем в ледниковый период. Мы живем в период, когда человечество должно сейчас взойти на духовный уровень развития. Что нам будет с того, что Америка упадет, или она будет процветать, или Китай вместо нее будет, или Россия вместо нее будет? Что от этого в мире изменится кардинально-то? Ничего.
Как? Мои сбережения в долларах погибнут, и я должен юани закупать. Вот что изменится.
Но вы не закупите за ваши доллары юани. Не закупите. У вас будет не на что купить хлеб в магазине. Хотя у вас будет в банке полно долларов. Вот и все. И в магазине, я думаю, тоже скоро ничего не будет. До того, как доллары упадут, уже и в магазине ничего не будет.
Это ближайшее будущее?
Если мы так себя будем продолжать вести, то да. Я думаю, что в ближайшем будущем человечество будет бороться за то, чтобы только лишь себя прокормить. И всякие эти бирюльки, которые мы сегодня, предметы роскоши, которые мы сегодня создаем, и они все просто исчезнут. Людям будет не до этого.
Чтобы моя семья могла кормиться, я должен взять реально вот эту книгу и изменять себя каким-то образом? Вы к этому все ведете?
И все человечество. И все человечество. И в наше время это уже необходимо.
Давай лучше по истории.
Вопрос по истории. Единственный урок, который можно извлечь из всей истории, это вопрос из интернета, состоит в том, что люди не извлекают никаких уроков из истории.
Потому что у них нет базы. Они не знают, каким образом привязать ее к общему знаменателю. Я не знаю, откуда это нисходит, для чего это нисходит, к чему это должно меня привести. У каббалистов нет расхождения, потому что они раскрывают себе вот это нисхождение сверху. Сил, которые управляют нами, они раскрывают вот этот ген, который развился из той искорки, которая породила всю нашу Вселенную в этом большом взрыве. Они раскрывают это все течение информации, вокруг которой развивается материя. И поэтому для них история, она становится внешняя, земная, она становится просто следствием развития вот этих информационных данных до нашего времени. До нашего времени все развивалось абсолютно автоматически. Начиная с нашего времени и далее, человечество вот сейчас начинает понимать, что оно находится в тупиковом развитии, что на самом деле оно приводит себя к гибели, оно входит в отрешенность, в наркотики, в депрессии и все прочее. Сейчас, если люди начнут брать эту систему выхода речи-мод в свою власть, они смогут течение дальнейшее, свое развитие изменить.
Можно ли сказать так, что вся история человечества – это...
Для того, чтобы привести нас сегодня к этому выводу и, начиная с сегодняшнего дня, самим управлять своим развитием.
Я по-другому чуть хотел сказать, что вся история, если смотреть на нее с сегодняшнего дня и назад, это попытки человека существовать вне законов, в этой высшей системе, высшей природе.
Да, потому что...
Которые должны привести нас к тому, что никаких вариантов не существует.
Конечно, кроме того, как познать эти законы более высшей природы и с ними работать. Мы на самом деле, начиная с древнего Вавилона, находимся под воздействием нашей эгоистической природы. И согласно тем силам, которые эгоизм в нас развивает, мы реализуем эти речи-мод. А если мы возьмем те же информационные данные, но будем их реализовывать по-другому, не эгоистически, а отдачей и любовью, как вся природа интегральная, в принципе, устроена, тогда мы совершенно по-другому будем чувствовать себя на всех этапах нашего дальнейшего развития.
Откуда появилось историческое утверждение, что Горбатова могила исправит? Оно нас должно чему-то научить? Разве могила действительно может исправлять? Я имею в виду, что после смерти человека разве есть какая-то возможность исправляться?
Нету.
Значит, после смерти человека... неверное?
Нет, неверное. Горбатый — это тот, который не может себя сам исправить. У него горб уже есть. Ничего от этого не сделаешь. Имеется в виду, что тогда пластических операций не делали. Так вот, если у тебя есть какой-то такой изъян, который ты не можешь исправить, ты действительно умираешь вместе с ним, и в следующий раз, когда ты появляешься в новой жизни, у тебя есть возможность его исправлять.
Значит, смерть человека происходит для того, чтобы он мог на другом каком-то уровне себя...
Каждый раз мы рождаемся на другом уровне, на более высоком, поэтому каждое наше поколение человеческое, в отличие от животных, оно растет по уровню, по возможностям, по познанию, по силе, по проникновению в материю.
Можно ли тогда сказать, что весь исторический процесс, который мы видим, это процесс постоянного роста как человека, так и общества, то есть всего человечества?
Это постоянный рост одних и тех же душ из поколения в поколение, которые возвращаются в этот мир, накапливают определенную сумму данных, информации, впечатлений, которые в следующем их кругообороте превращаются в их свойства внутренние, и таким образом они рождаются уже с повышенными свойствами.
Я читал, что 50 тысяч лет назад население Земли составляло менее 2000 человек. Угу. Сегодня мы видим, что в течение исторического развития количество людей постоянно растет.
С чем за 100 лет мы удвоились, за 20 век. Было 3 миллиарда людей, а сейчас уже почти 7.
Зачем? Зачем такое количество людей?
Это количество людей определяется той массой информации, тем эгоизмом, который в нас, который мы должны понять, вобрать в себя, исправить, правильно взаимодействовать. То есть, если бы сегодня, на сегодняшний день мы бы существовали в том же количестве людей, допустим, 2000 людей на Земле, вы представляете, каждый из нас каким бы он был огромнейшим эгоистом, какую информацию он бы в себя вбирал. То есть он бы не смог справиться ни с чем. А так нам дана демографическая такая, что ли, еще возможность роста, когда каждый человек разбивается еще на нескольких, и тогда наш этот эгоизм с нашими со всеми отрицательными качествами, с нашими информационными данными разбивается на несколько тел, и каждая из них имеет таким образом возможность справиться с собой, приподняться над собой, реализовать себя правильно. По крайней мере, свобода воли у человека в этом отношении существует. А если бы это было в одном теле, не смог бы я справиться с собой.
Исторически так сложилось, что существует огромное количество народностей. С чем это связано? Есть малочисленные народы. Вот как раз из интернета у нас есть такой вопрос. Почему есть народы, которые составляют миллионы людей, даже миллиарды, как китайцы, а есть, которых буквально там, как друзы, там, несколько тысяч человек. С чем это связано?
Это с духовным корнем связано. И тут ничего мы не можем сделать, и не надо об этом беспокоиться. Надо беспокоиться только о том, чтобы правильно себя реализовать. Потому что когда поднимаешься выше нашего мира, выше этих тел, видишь, что все души, они интегрально связаны, и нет абсолютно никаких привилегий ни у одного сорта души. Существует 70 основных народов мира, 70 основных, как бы, генов, которые реализуются в нашем мире. После того, как мы их реализовываем, они взаимосвязываются в обычную свою структуру замкнутую, и пропадают абсолютно все различия между расами, народами, народностями, людьми вообще, частными, так сказать, личностями.
То есть каббала над всеми национальностями?
Каббала дана человеку для того, чтобы выйти из материи, приподняться над ней, управлять этой материей до тех пор, пока ты себя полностью не исправляешь вместе с остальным человечеством. После этого все человечество все равно поднимается в ту информационную область, откуда снизошла вот эта искорка, которая дала начало нашему миру. И человечество продолжает существовать уже на уровне информационном, духовном так называемом, а не материальном. Наш материальный мир имеет четко определенное, отведенное ему количество лет.
Временной принцип существует? Ну, то есть существует какая-то программа, сколько лет будет существовать наш мир?
Конечно. Мы должны закончить свою всю историю за оставшиеся со времени Адама 6 тысяч лет. То есть, если он начал развивать духовный свой корень 5768 лет назад, то, значит, нам осталось 2234 года нашему миру.
Есть такой старый анекдот: терпит крушение самолет. Угу. И все люди немедленно вспомнили о Боге, начали молиться, и мы сделаем для тебя все, что угодно, только спаси нас. И Бог на это, улыбаясь, отвечает: да вы что, я вас столько времени всех вместе собирал. Угу. Как вы понимаете, вопрос нам задают о Титанике. Елена из Москвы интересуется, для чего произошла эта жуткая катастрофа, и почему именно с этими людьми? Ведь там, в принципе, собрались... Ну, достойные люди того времени.
Конечно.
Почему и с какой целью произошло это событие историческое, гибель Титаника?
Все, что происходит в нашем мире, как мы уже говорили, оно исходит из духовного мира. Так что человек, глядя на человека в этом мире, ты ничего не можешь сказать. Вдруг ты видишь, как погибают дети, беззащитные, маленькие, страдают. Мы, глядя на это, просто не можем понять, откуда такая жестокость. А природа, она действует по своим законам, не обращая внимания на материальную и внешнюю оболочку. У природы расчет именно с душой, с той информационной частью, которая находится в нас. Она должна довести нас на информационном уровне до высшего своего существования. А с телами никоим образом нет расчета. Так в Каббале просто записаны эти четкие правила. Для того, чтобы сфокусировать человека, правильно смотреть на окружающий мир. Природа не обращает внимания на животное тело. Сколько миллионов надо погубить, сколько миллионов надо родить, с этим проблемы нет. Что определяет это? Реализация внутренних информационных данных. Довести их в своем развитии до наивысшего уровня. И поэтому, если мы возьмем в свои руки развитие это, то, естественно, оно будет и на уровне наших тел, и на уровне общей природы, неживой, растительной и животной, кроме человеческой, тоже идти гармоничным, добрым путем.
То есть для того, чтобы все-таки жить в этом мире счастливо, мы должны совершать какие-то действия по изменению себя сегодняшнего?
Только лишь себя. Мир нечего менять. Мы уже пытались в течение тысяч лет изменить мир, он от этого становится только хуже. Начни изменять себя. Вот тогда и мир изменится. Человек, он меняет мир, только лишь он.
У меня последний вопрос. Это буквально крик Сергея из Харькова. Он говорит так: вся история человечества состоит из тысяч войн, вражды и мести. Буквально вся. Зло, кровь, ненависть, насилие и так далее. Чем это вызвано? Почему не могли люди найти общий язык? Язык дружбы, добра и любви. Ведь очевидно каждому, что такой путь наиболее благоприятный для человека.
Конечно, такой путь и был. Так существовало человечество до Вавилонской башни. Вместе все. А потом начали воевать друг с другом. Из любви, из общности начали ненавидеть друг друга. Теперь они приходят к чему, к тому же выводу, что вся эта башня, которую на самом деле мы построили, вавилонскую, захотели властвовать над всем, она в итоге сейчас готова на нас обрушиться и погубить всех. Значит, мы должны снова, как он говорит, найти общий язык. Вот тогда-то и произошло разделение языков, поэтому называется Вавилон. Вот сейчас мы должны прийти снова к этому общему языку, чтобы начать понимать друг друга и снова обрести такую общность всех людей. Как это сделать, мы не можем и не в состоянии это сделать, потому что мы находимся внутри нашей эгоистической природы. Если мы хотим, желаем все-таки как-то приподняться над ней, нужна какая-то внешняя сила, которая нас приподнимет. Я сам себя не могу за волосы вытащить из этого болота эгоистического. Эта внешняя сила, она находится в природе, но ее надо определить, за нее надо ухватиться, ей надо работать. Она и раскрывается с помощью науки Каббала. Где она находится, как с помощью ее управлять самим собой, как себя приподнять над эгоизмом, как действовать так, чтобы все человечество приподнялось. Об этом рассказывает эта наука.
Можно ли сказать так, подводя итог нашей передачи, что Сергей из города Харькова, проживший, я не знаю, 500 или 1000 жизней, создававший всю эту историю, которую мы изучаем, существовал и жил только для того, чтобы у него сейчас возник вот этот вопрос.
Ну, конечно.
Так и
конечно,
есть?
Да.
В итоге... Спасибо вам большое.
Ну.